говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Со мной рядом в студии Григорий Явлинский. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Добрый вечер.
Да, вот после съезда яблочного мы решили обсудить, а, итоги, б, поговорить о перспективах и протестного движения, и нынешнем текущем моменте. И, судя по всему, действительно, Григорий Явлинский в студии для вас чрезвычайно интересен, потому что вопросов насыпалось вот с утра уже только на наши сайты и на страницы Фейсбука больше 50, и я их все постараюсь сгруппировать и, конечно же, задам. Но, тем не менее, вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Нас можно смотреть сегодня. Пожалуйста, подключайтесь. Те, кто не может по радио, может на нашем сайте это сделать. Я начну с вопроса, который, разумеется, всех сейчас еще и беспокоит, потому что новости так вокруг этого пестрят. После 12 июня протест, как, ну, в общем, многие полагают, приобрел иную форму. Он перешел, ну, что ли, из такого борьбы против тирана или против плохого за все хорошее в некоторую иную фазу, может быть, там, фазу выработки некой стратегии, я имею в виду, прежде всего, манифест. А после этого начались обыски, а вот сейчас, что беспокоит очень многих, 13 человек уже арестованы, причем это не медийные персоны, это обычные люди, двое из которых вообще не были на 6 мая по поводу чего, собственно, происходят все эти задержания и аресты. Вот вы как полагаете, протест действительно изменился?
Ну, это больше пока, поскольку я участвовал во всех этих событиях, могу сказать, что это пока еще желаемое за действительное выдается, еще пока это все впереди. А вот здесь пока еще ничего не произошло, потому что, как вы легко можете понять, совсем не всех устраивают эти манифесты и так далее. И так
далее. Не все к ним были допущены, не все их писали.
Вот, да, ну и в общем, это еще очень далеко. Но то, что вы задаете такой вопрос, это значит, что уже все этого хотят, и что это вот важно, и что действительно люди поняли вот за эти больше чем полгода, что в такой форме, значит, эта штука не может решить те задачи. Она приятная, она может быть полезная, но она, во-первых, обладает некоторыми признаками, которые не могут не вызывать, скажем, беспокойства. Но, кроме того, она не может эффективно решать те задачи, которые стоят. А она все-таки, эти протесты должны решать серьезнейшие политические задачи. Это не просто так масленица, и не просто так гуляние. Это так называют для того, чтобы противопоставить это произволу. Но суть-то все-таки всего этого дела политическая.
А можно ли тогда, вот мысль сегодня Лилии Шевцовой ее сформулировала, что любая оппозиционная программа, вот если она сейчас не упоминает реформу Конституции как приоритет, она является стремлением авторов захватить власть, а не изменить ее. А что должно быть во главе угла сформулировано? Ну, ясно, что вы на съезде это тоже формулировали, и как политические задачи, и задачи протеста, да.
Вот на самом деле вы задаете очень серьезный и важный вопрос, и вот я сейчас постараюсь системно изложить ситуацию вот именно в этом вопросе. Конечно, на съезде вопрос программы обсуждался очень детально и всесторонне, только надо понимать, что политическая программа – это не такой, не текст, написанный на 10 страницах, и не требование поменять Конституцию или провести даже учредительное собрание, или еще что-нибудь. Это такие более, знаете, политологические упражнения. А политическая программа – это вещь совсем другая. И вот я могу вам сказать, что съезд это особо подчеркнул, что та политическая программа, которую реализует «Яблоко» последние 8 лет, она реализована, она работает, она практически осуществляется. И вот это очень важно. Вот я сейчас покажу вам 6-7 пунктов этой программы и расскажу, как она действует. Вот, например, мы, как вы прекрасно знаете, всегда настаивали, что в выборах надо участвовать. Да. А это было совсем непросто. Например, очень многие коллеги занимались нахнахом, там, еще чем-то, они считали по-другому. Вот мы настаивали на том, что в выборах надо участвовать, и это привело нас к тому, что вот на последних выборах «Яблоко» сыграло очень значительную роль, несмотря на то, что, опять же, другая политическая программа говорила, что нужно голосовать за Жириновского, за КПРФ, за «Справедливую Россию», за кого угодно, кроме «Единой России». Ну, вот мы получили такую Думу, как мы получили. А стратегия, которую реализовывала «Яблоко», наша политическая программа, которую мы считаем правильной, она привела к тому, что мы смогли тысячи наблюдателей привести на избирательные участки. И вы это тоже прекрасно знаете, что именно присутствие этих наблюдателей явилось пружиной. Да. Мы их учили, мы их готовили. Это же мы делали много лет подряд, и не всегда это получалось. Вот сейчас это сработало. Вот был и какое это дало, эта пружина, какой дала главный политический результат. Были реально огромным количеством независимых и свободных людей были обнаружены политические фальсификации. Люди их увидели сами.
Ну, да.
Вот, и тогда началась реализация следующей части программы. Появились протесты. Мы имели в виду, что эти протесты обязательно возникнут, когда много людей увидят фальсификации. Конечно, никто не знал, когда это произойдет, но точно было известно, что это должно произойти. Дальше наступил момент президентских выборов. Ну, в силу состояния гражданского общества реализовать в полном объеме тему гражданских, президентских выборов не удалось, потому что не удалось гражданскому обществу выдвинуть своего кандидата, защитить его и так далее. И опять же были другие программы, ведь никто же не хотел выдвигаться. Мало того, даже отказали в поддержке. Кстати, должен, пользуясь случаем, сказать, что огромную нам поддержку оказал Владимир Милов. Вот, ему сегодня 40 лет, кстати, исполняется.
Да,
вот,
я
хотел его поздравить и поблагодарить еще раз публично за поддержку, которую он оказал, в отличие от всех других. Так вот, ощущение времени и ритма движения, которое сейчас происходит, говорит о том, что сейчас этот протест, вот то, что вы спрашиваете, и это съезд настаивает на этом, требует корректировки. Он требует корректировки, ну вот, как минимум по двум важнейшим элементам. Первое. В чем цель этого протеста? Формирование новых обстоятельств. В чем цель всего протеста? Формирование новых обстоятельств жизни в стране. Новых политических обстоятельств, которые позволят провести выборы совсем по другим правилам. Угу. И совсем другие уже выборы. Очень скоро, через пару лет. Вот, поэтому, чтобы появились новые обстоятельства, их нужно выдавить из власти, заставить ее это сделать. Этот процесс идет, и это тоже часть нашей программы.
Подождите, а что тогда должно случиться? Вы об этом говорили на съезде, и я видела ваши синхроны во многих телевизионных программах, что вот быстрее, и сейчас вы говорите, скорее через 2 года, чем через даже там 5 и 6. Вот что должно произойти, чтобы эти выборы случились раньше?
Что угодно может произойти. Вот что угодно. Это могут быть события технологические, какие-нибудь вещи.
Ну, в смысле, какие-то драмы.
Да, серьезные, глубокие события. Потому что на самом деле все-таки, когда проходят выборы, определяет народ, а не записи на бумажке. И это тоже все должны помнить. Так вот, для того, чтобы мы выполняли свою политическую роль и программу, мы должны эти протесты сейчас наполнить смыслом, содержанием. Это во-первых, и во-вторых, ни в коем случае не допустить тех действий, которые ведут к разрушению, краху, к насилию, к раскручиванию насилию по спирали. То, что вы меня сейчас спрашивали, я сейчас об этом обязательно скажу. Вот это чрезвычайно важная вещь. Первое, наполнить смыслом. И второе, разделить этот процесс таким образом, чтобы демократические силы отделились в этом процессе от леваков, сталинистов и националистов. Это очень важно. Иначе никогда не будет ни общих целей, ни общей программы, а будет вот такое хождение, когда в колонне там идут и в нацистской форме, и с бог знает какими лозунгами и флагами и так далее. Значит, это в какой-то момент вот возникло стихийно, но это не значит, что это может быть осмысленным движением. Отделение от нацистов, националистов, крайних фашистов – это чрезвычайно важные вещи.
А давайте уточним, потому что у нас много вопросов про это в связи с как раз вот националистами
мы сейчас,
и...
Да, мы сейчас и уточним.
Заявлением
я сейчас только
хорошо.
Два слова просто еще скажу. Ну вот, значит, вот эти действия сейчас, они как программа «Максимум» приведут к тому, что демократическое движение, гражданское демократическое движение, оно получит совсем другие результаты через 4-5 лет уже. Уже же мало времени осталось. А может быть, это все произойдет и раньше. Вот еще одним элементом нашей работы является завоевание площадок. Вот таких, это я все про съезд вам расскажу, как в Петербурге, например, как в Пскове, например. Как в других местах.
Вот может, перед тем, как сейчас работа. Мы уйдем на объявление, так, раз про площадки вы сами заговорили. Вот посмотрите, после чрезвычайно низкой явки людей на выборы в Красноярске и Омске, и, кстати, Омск вообще просят отдельно прокомментировать, но вернемся, наверное, вообще возникает вопрос, а как менять положение в стране, и даже то, о чем вы говорите, вот о той программе, и надо быть готовым к этому, если основная часть населения, в принципе, по-прежнему игнорирует выборы?
Сейчас ответим все.
Да. Все ну, хорошо, ушли тогда на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Должны ли уважаемые правозащитники сотрудничать с Кремлем, чтобы их место не заняли сомнительные персоны? Об этом спорят Людмила Алексеева, Московская Хельсинская группа, Светлана Ганушкина, Гражданское содействие, и Михаил Гефтер, Институт прав человека.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Вернее, основатель теперь лидера, нужно называть, Сергея Митрохина в большей степени. Сегодня со мной в студии мы говорим после съезда о том, как меняется сейчас политическая ситуация, что делает одна из старейших демократических партий, готовясь, как я понимаю, к новому этапу, ну, такого осмысленного протеста и перспектив того, что когда власть может пасть, ее кто-то должен подобрать. Так я понимаю.
Это как один из сюжетов.
Один из сюжетов.
А есть другой сюжет, что надо просто победить. Надо готовиться не к тому, чтобы что-то упало само.
Понятно.
Вот. Вообще-то если... надо побеждать, а не ждать, пока упадет.
Григорий Васильевич, а вот все-таки, если говорить об Омске и о Красноярске, посмотрите, там действительно такая явка. Катастрофически низкая.
Да, что... это о чем свидетельствует? Это, во-первых, свидетельствует именно о том, о чем вы сейчас сказали. И я вам сейчас об этом отвечал, что нужно корректировать эти протесты, наполнять их смыслом и не делать из этих протестов там просто какие-то гуляния такие, хороводы, в которых участвуют
гуляния
все.
В тоже ничего дурного нет, согласитесь.
Нет, слово гуляния я употребляю не в смысле гуляния по бульварам с ленточками, не про это речь.
А, в смысле, что...
Как Масленицу вам показывают, когда там все обо всем и никто ни о чем. Вот радость просто такая большая. Значит, этого всего недостаточно. Понимаете? И поэтому люди в стране смотрят на это, то, что в Москве происходит, и явка 18% или там 17% в Омске, она показывает, что этого недостаточно. Это первая причина, первое соображение, почему это происходит. Вот это еще раз подчеркивает, что нужно наполнять смыслом, нужно делать более внятным, динамичным, нацеленным на что-то, четким. Это первое. А второе, альтернатива нет. Не сформированная альтернатива. Вообще, политика начинается тогда, и выборы начинаются тогда, когда есть внятная альтернатива. Персональная, программная, нравственная, подчеркиваю. экономическое, политическое.
Ну, хорошо, но все-таки...
А вы хотите за 3 недели в Омске, чтобы раскрутилась альтернатива настоящая? Не бывает такого. Это более широкий, более длительный процесс. Это нужно все время с этим работать. А все же запутались сейчас. Вот посмотрите, что происходит в средствах массовой информации. Средства массовой информации впали в восторженное состояние, как они временами впадают. Ну, вот они когда-то впадали, что скоро Медведев будет на второй срок. И решили работать на это. Потом сами на себя обиделись, ну, что они так вот как-то. Вот. А теперь они впали в такое вот перевозбужденное состояние, что вот 12-го прошел митинг, там было много националистов, там было много леваков, там были коммунисты, там эти хотят... Вот посмотрите их программы, посмотрите, что они говорят. Мы национализируем все банки, мы национализируем все финансовые структуры и институты. Ничего так, да? Вот, и так далее, и так далее. Но... Это...
То есть, Григорий Васильевич, правильно ли я вас понимаю? Значит, вот в том числе очень важно протест этот разделить. Теперь
конечно.
Чистых и нечистых надо разделить.
Не, подождите, вот это прекратите.
Так.
Здесь нет чистых и нечистых, здесь есть разные.
Так.
Это только для вас чистые и нечистые. А для меня, как для политика, я Удальцова лично, персонально уважаю.
Да.
Но с программой с его категорически не согласен. Понимаете или нет?
Да, конечно.
Я понимаю людей, у которых высказывают свою тревогу о там, каких-то особенностях распространения, скажем, русского языка или о миграционной политике. Но просто у меня другое решение тех проблем, о которых они говорят, принципиально другое. И я считаю, что то, что они говорят и хотят делать... опасно, критически опасно для будущего страны. Тем более, что сама система вот эта евразийская, которая сегодня существует, она именно так и называется, она может сама по своим причинам самоуничтожение рухнуть. А еще вот эти вот. Поэтому это не вопрос чистоты, это вопрос различий.
Угу. Так это ведь не только совсем вот эти, которые про чистоту и про русский язык. У нас и вопросов таких очень много, что чего это яблоко занялось сегрегацией, русские им не нравятся. Но дело не в этом. Это... Я просто читаю...
Не читайте
да,
глупости,
хорошо.
Читайте умные вопросы,
пожалуйста. Вот Милов и Навальный, они ведь тоже...
Это их дело. Мы это не поддерживаем. Мы это не поддерживаем. Считаем опасным, ведущим в тупик, контрпродуктивным.
Но, тем не менее, тот же Навальный сейчас один из самых ярких лидеров этого протеста.
Не знаю, это не имеет значения. Я вообще в европейской истории знаю много... ярких личностей, которые для меня категорически неприемлемы. Слыхали об этом? При чем здесь яркость? Я же не девушка.
Хорошо. Тогда все-таки про Конституцию. А вы полагаете, что если говорить, как бы там не относиться к политологам, вот такой понятный для людей лозунг, что все-таки надо поменять эту самодержавную
Конституцию? Вы совсем шутите сейчас?
Нет. Почему?
Понятный для людей лозунг, что надо поменять Конституцию?
Нет, непонятный.
Вы когда-нибудь выезжали из Москвы?
Да, конечно.
В последние 10 лет?
Да, выезжали.
Ну так вы что? Вы встретите человека на улице и скажете, понятен тебе лозунг поменять Конституцию? Он скажет, отойди от меня.
Угу.
Вот, поэтому это очевидно, потому что, если вы помните, Яблоко не поддерживало Конституцию в 93-м году. Да. Его чуть не сняли с выборов. Я тогда выступал и говорил, что не может быть президент выше, чем разделение властей. Он не может быть над всем. Это приведет к катастрофе. Но... теперь ситуация уже стала более четкой и более ясной. Вы можете, если есть большие массы людей, которые мечтают поменять Конституцию, я очень рад с ними повидаться. Но на самом деле, что хотят люди? Люди хотят, чтобы было больше справедливости, меньше лжи, больше доброты и больше честности в жизни, в стране. Вот чего они хотят. А если это перевести на более предметный язык, то люди хотят, чтобы было образование не такое, вот как сейчас, нормальное. Чтобы медицина была доступная, чтобы ЖКХ было такое, где можно жить. И чтобы безопасность была, чтобы полиции не надо было бояться. Вот чего люди хотят. А для этого нужно решить вопросы, связанные с тем, чтобы закон был равный для всех.
Ну, в общем, решить закон о власти.
Труда было. Конечно, чтобы разделение властей было. И труда, и властей. Чтобы было настоящее, и чтобы собственность была неприкосновенна. Значит, вопрос о Конституции, существует такая проблема. Но она не является сегодня, вот сегодня, сейчас, значит, это относится к стратегическим вопросам. Угу. Поэтому для стратегического вопроса я вам могу сказать то, что мы с вами обсуждали больше года назад, в апреле 2011 года, когда я имел честь опубликовать на «Свободе» статью «Ложь и легитимность». И речь шла о том, что власть – это нелегитимна, это апрель 2011 года, и что раньше или позже нужно будет проводить учредительное собрание, разогнанное большевиками в январе 1918 года. И там, в этом контексте, будет уже решаться и вопрос Конституции.
Угу. А все-таки вот люди, тем не менее, очень боятся этих перемен, и довольно большая часть вопросов сводится, собственно, к тому, вот что вы, Григорий Явлинский, могли бы сейчас рекомендовать, я не знаю, стране, они не говорят кому, но, в общем, первоочередных мер хочется, чтобы стабилизировать вот политическую обстановку, и смысл уже понятно, что смысл надо, а вот что, как? Ну, или это, в принципе, невозможно, потому что все уже идет так, как идет?
Нет, значит, если люди меня спрашивают о том, что можно сейчас рекомендовать делать для того, чтобы было положительное развитие, то я прежде всего скажу, что я сторонник того, что чем лучше, тем лучше, и поэтому я еще раз могу сказать, есть кардинальное направление развития страны, это передача земли гражданам бесплатная, строительство домов, использование всех ресурсов государства для инфраструктуры, дорог и обеспечение строительства частных жилых домов по всей стране в миллионных масштабах.
А значит, вот в Питере вы это можете уже
расчеты, как? Расчеты, угу. Ну, мы же город.
Да,
а это
невозможно.
Тут одному города недостаточно. Значит, расчеты показывают, что за 7 лет можно 14 миллионов домов люди построят себе. Это почти 40 миллионов людей. Это мечта вообще всей России. Но с экономической точки зрения это внутренний спрос. И когда все едут в Мексику обсуждать о том, что теперь делать, то я хочу сказать, Россия имеет уникальное положение, уникальное. Мы можем создать внутренний спрос за счет того, что у нас есть земля и есть огромная потребность в жилье, то, чего нет ни у кого. А у нас есть такая возможность. Но мы не делаем этого. И я думаю, что ни президент Путин, ни премьер Медведев никогда этого делать не будут.
Григорий Явлинский, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на радио «Свобода». Появится ли в путинской России сильная либеральная партия? Об этом с Борисом Немцовым будет говорить Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин проводят переговоры в кулуарах саммита группы 20 в Мексике. Согласно Белому дому, главные темы обсуждения – ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана. Президент Греции Карлос Папулиас призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия» Антониаса Самариса, уже сегодня сформировать новое правительство. Перед вручением соответствующего мандата президент подчеркнул, страна ни часа не может оставаться без управления. Радиостанция «Эхо Москвы» намерена обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России в связи с угрозами писателя и блогера Эдуарда Багирова в адрес ведущей Юлии Латыниной. Еще четверым арестованным по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая предъявляются обвинения. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Степану Зимину, Денису Луцкевичу, Рихарду Соболеву и Олегу Архипенкову инкриминируется участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти. Налоговая инспекция проводит проверку доходов задекларированных телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Проверка проводится по запросу ведомства в связи с расследованием дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Таганский суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райт». Об этом сообщили сегодня адвокаты Марк Фегин и Николай Полозов. Прежнее решение суда о содержании девушек под стражей действует до 24 июня. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор с Григорием Явлинским и о том, что происходит нынче в политике, и каковы перспективы оппозиционного движения, и в том числе партии «Яблоко», которая поступательно готовится к тому, что если что-то будет происходить, надо брать власть и побеждать. Вы,
даже если ничего не будет
даже
происходить,
ничего не будет
все равно надо побеждать.
Да. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот еще важно, наверное, если мы говорим о политическом моменте и политической перспективе, понять, а каким может быть экономический сценарий? Все же теперь беспокоятся по поводу того, что вот после 1 июля много чего вырастет в смысле цен, кризис во всем мире, и вас, как экономиста, спрашивают в этом контексте.
Хороший...
Если можно, то, как вот спрашивает, например, непонятно, как зовут молодого человека на сайте, но, тем не менее, можно ли вот два сценария со сменой инструмента власти, если это демократическая процедура, и если так не случилось, то как будет с экономикой?
Ну, еще раз, я хотел бы подчеркнуть, что ключевой проблемой российской экономики является внутренний спрос. Его надо развивать не просто быстро или там какими-то темпами, а это программа номер один. Вот она такая, она связана и с развитием внутреннего спроса для развития экономики, и с освоением восточных территорий. Вот, вот эти две темы – это чрезвычайные темы. Еще есть одна тема. Когда я говорю развивать внутренний спрос, я имею в виду вот это вот масштабное за счет накопленных государством средств жилищное строительство. А вот еще есть одна тема, это тема диверсификации экономики. И там всегда очень много разговоров вокруг этого, всегда задают очень много вопросов. А мне кажется, и анализ показывает, что просто дискуссия идет не всегда о том. Дискуссия должна идти об обеспечении прозрачности в экономике. Здесь сегодня сырьевой сектор абсолютно подавляющий, он доминирует, абсолютно доминирует. Сырье и переработка сырья, ну и первичное производство. В чем там проблема? Там проблема оказывается не в том, что там рентабельность выше, чем у других, и поэтому туда идет капитал и не уходит в другие отрасли, а в том проблема, что он абсолютно непрозрачный. Вся экономика малопрозрачна, а уж этот сектор непрозрачен вовсе. Поэтому для того, чтобы менять ситуацию в экономике в целом, вот первое направление назвал, а второе – это обеспечение прозрачности и введение новых правил для сырьевых отраслей. И вовсе даже не налогов, а самих правил введения бизнеса в сырьевых отраслях.
А это как? Это можно...
А это так, это вот так. Это должно быть абсолютно ясно и внятно, что все, особенно государственные корпорации, которые работают в сырьевом бизнесе, угу, там, скажем, декларации чиновников должны быть в два раза более подробными и в 10 раз более подробными в отношении того, какие расходы делают чиновники, какие приобретения. То есть не только о доходах декларации, но и о расходах делают декларации. То есть каждый менеджер среднего и высшего звена в сырьевых отраслях работающих, особенно в государственных корпорациях, вся его деятельность должна быть абсолютно прозрачной. Вот тогда начнется другой разговор. Но дело в том, что нынешняя власть не будет этого делать. Проблема-то именно в этом заключается. Ну, будет делать, может быть, какие-нибудь маленькие шаги, но очень маленькие, потому что это нарушает ее коренные интересы. Путин не будет проводить такого рода реформы и такие изменения. Поэтому давайте посмотрим просто, что происходит. Да. Отток капитала составил за, скажем, прошлый год, включая этот, там порядка 98 уже миллиардов долларов, да? Так вот мне кажется, если мне не изменяет память. Да? Государственный долг небольшой, но корпоративный долг-то очень большой. Очень значительный. И что сейчас происходит? Опять компании выстроились за деньгами. Те же самые компании-банкроты, которые были банкротами в 2008 году, они сейчас опять просят деньги налогоплательщиков, то есть ваши, то есть вот всех наших людей, чтобы их спасали от банкротства. И снова в ручном управлении занимаются вот этим вот таким всем безобразием. Это очень опасная ситуация. Вот она действительно очень опасная. Можно получить большие проблемы. Но когда вся экономика привязана к Европе, а в Европе большие сейчас могут быть трудности, действительно, с точки зрения рецессии, и вообще к западным рынкам, не имея собственных рынков, ну, конечно, это всегда может быть проблемой. Значит, да. Когда у меня спрашивают, скажите, сделайте какой-то четкий прогноз, я стараюсь этого... В такой форме. Я пишу свои работы, там я об этом говорю, но не делать, потому что все экономисты знают, что не надо сеять панику, и не надо говорить вещи такие, которые приведут к тому, что вы сейчас получите всплеск инфляции и получите целый ряд других проблем. Но всем хочу сказать, экономика находится в весьма сложном положении, весьма напряженном. Могут быть серьезные проблемы. Ресурсы государства на сегодняшний день немалые. Государство может стабильно вести экономический процесс, но если потрясения будут действительно большие, то это скажется и на кармане, и на ценах, и на рабочих местах.
Вот такой неожиданный вопрос, но, видимо, тоже важный для наших слушателей. Полина из Москвы. Григорий Алексеевич, я знаю, что верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон считает целесообразным, чтобы яблоко было представлено в парламенте. Ну, это и многие 2,5 миллиона людей считали, что хорошо.
Официально?
Да.
По официальным данным,
да. Скажите, пожалуйста, как складываются ваши отношения с ЕС и как там оценивают работу яблока, то есть европейские политики?
Как вы знаете, я хотел сказать, что там настолько сейчас много проблем,
что им не до этого.
Что им точно не до этого. Но, отвечая на этот вопрос по существу, в большей степени, я хочу сказать, вот то, что вы задели, спасибо. Я хочу сказать, что я-то вообще-то получил мандат от действительно больше, чем 2 миллионов человек, причем почти 2 раза. Я имею в виду выборы, голосование, потом еще сбор подписей. И в этом смысле я... Вообще, я остаюсь кандидатом в президенты. Я действительно готов предложить альтернативную программу и конкурировать с Владимиром Путиным и с кем угодно на любых ближайших выборах.
А, давайте послушаем наушнички. Возьмите, пожалуйста. А, Надежда из Нижнего Новгорода, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня такой вопрос, Григорий Алексеевич, к вам несколько, может быть, наивный, но тем не менее я хотела бы услышать именно ваше мнение на этот счет. Вот на фоне всех тех митингов, о которых уже шла речь, всех тех маршей, арестов, обысков, уже штрафов поднявшихся, вот на фоне этого всего, что бы вы могли посоветовать тем людям, кого тоже не устраивает режим, кто тоже хочет честных выборов, законов справедливых, и кого тоже пугает перспектива, которая непонятная на ближайшие несколько лет, но кто пока по тем или иным обстоятельствам не хочет или не может ходить на митинги. Ведь, во-первых, это действительно страшно, тут уже нечего лукавить, и штрафы очень сильно возросли. И действительно, это место не самое безопасное, и страшно из-за себя, за близких пускать кого-то туда знакомых. Вот. Во-вторых, лично меня напрягает та бескомпромиссность, в которую часто переходит не то, что вот митинг или марш, а просто разговор серьезный на эту тему с какими-то своими знакомыми. Если ты не с нами, то ты против нас. Получается очень серьезная конфронтация, получается такая система бинарных оппозиций, свой-чужой. Вот. И, по-моему, это иногда страшнее, чем какой-то несправедливый закон. Ну и, наконец, наверняка митинги – это не единственный способ, которым каждый обычный человек, не очень там, может быть, готовый так яро вот в толпе маршировать каждую дату, каждый человек может на своем месте повлиять как-то. Вот мне хотелось бы услышать ваше мнение. Как каждому, если все пойдут на митинги, это страшно, этого не хочется допускать. Как сделать так, чтобы не допустить
этого? И жизнь
этого?
Изменилась, и страшно не было.
Да.
Это...
Вот, я просто. Признателен вам, это очень важный вопрос. На самом деле вы на свой вопрос почти полностью ответили. Вот то, что мы только что обсуждали, когда я говорил, что невозможно больше в таком варианте, когда там столь экстремистски радикальные настроения возникают, свой-чужой, когда большевизм такого рода становится доминантой, это действительно очень опасно. Кроме того, я с вами совершенно согласен, что очень много миллионов людей разделяют все то, что говорится на этих митингах, или многое из того, ну, просто не выходят по тем или иным обстоятельствам на эти митинги, и в этом нету ничего.
Да это, нет, и из-за страха, это, и в этом и, тоже нет
из-за
ничего.
Страха, и из-за того, что не все это любят.
Да,
извините, не всем это нравится, не у всех такое есть настроение все время в этом делать. Участвовать. Кроме того, действительно, здесь надо понимать, что, ну что же, государство полицейское, репрессивное, оно будет применять такие методы. Здесь не надо ничему удивляться. А как? Если часть митингующих кричим, сейчас повесим всех за ноги. Слышали? Известные митингующие говорят, мы сейчас всех за ноги повесим, другие говорят, мы глотки перегрызем, третьи говорят, мы сейчас будем штурмовать там Лубянку или еще что-нибудь. Ну вот вам ответ.
Кирюсич, да, хорошо.
Вот девушка говорит, что ей делать. Я, во-первых, ее поддерживаю, во-вторых, я ей говорю о том, что вот будет очень много в сети, например, различных голосований, различных
они
инициатив.
Уже идут по 30,
они уже 40 идут. Значит, там очень много можно вещей делать, поддерживать самые разные инициативы. Потом мы будем проводить сборы подписей по самым актуальным важным вопросам, чтобы выразить настроение и отношение очень большого числа людей по очень важным и ключевым вопросам. Всегда найдем способы выражения людей, такие способы выражения, которые людям подходят, которые им соответствуют.
Глюсич, все-таки тактика. У Надежды совершенно конкретное ощущение и желание что-то сделать, но она не хочет на улицу.
А вот смотрите.
В чем тогда вот ее тактика?
Вот ваша тактика и ее тактика. Вот я говорю. Вот есть лозунг, известный лозунг «Яблоко». И у него тоже есть политическая программа. Лозунг «Яблоко» – «Власть под контроль граждан». Что это означает? Ну вот сейчас нет наблюдения за выборами, за голосованием. Ну можно же проводить наблюдение за работой властей. Вот мы это организуем в Петербурге. Наблюдение за работой властей, за работой полиции, за работой чиновников.
Каким образом?
Люди просто наблюдают о том, как стоит, допустим, пост ГАИ, и записывают, что там происходит. Им видно. Они составляют...
Вот
плюс
понятно.
К этому еще добавляю. Публичный реестр коррупции составляют люди. Публичный реестр. Составляет реестр коррупции о том, кто обратился в какую инстанцию. Там...
То есть Навальных должно быть сотни.
Ну, я не знаю.
Но самых... распил. Ну, вот
ну,
это же история.
Она работает с ФАСом, распил. Это другая история. Она работает с государственным органом. Распил занимается анализом 94-го закона, который сделал Федеральная антимонопольная служба. Кстати, она сейчас запустит еще целый ряд там новых программ, там по продаже государственного имущества, там будет чем всем заниматься.
А вот здесь вам, конкретно?
Здесь еще абсолютно вот конкретные вещи. Ну вот смотрите, допустим, вот мы создали такую методику для Москвы, в частности, анализ себестоимости и расходов на жилищно-коммунальные хозяйства. Там огромные откаты. Это касается любого человека. Сейчас с 1 июля будут подниматься тарифы, это станет сверхактуальным. Вот я вам могу назвать 10 таких направлений, которые...
А методика, она которые, ей можно воспользоваться
да,
ручками?
Всем людям, да в ручке, вот я вам ее
подаю.
Да,
а вы ее на сайте повесили?
Да, все можете вы найти там, все можно... Значит, это все вот такие вещи, которые конкретные, совершенно конкретные. Мы такую штуку сделали для Москвы. Кстати, сдвинулись московские власти в этом направлении. Но сейчас будет новый сюжет, сейчас же будет расширение Москвы. Я не могу ответить на вопрос, для чего это делается и чего из этого будет. Я не видел ни одной экономической проработки этого вопроса, не знаю. Но это будет... Там же миллиарды миллиарды, сотни миллиардов денег будут вкладываться в это.
Ну да, в расширение.
Да, это в то время, когда нужно создавать вот этот внутренний спрос и строить жилье, а мы будем еще строить, расширять государство для чиновников, в котором вот в этом чиновничьем евразийском модели государства 25% имеют все права, а 75% имеют только обязанности. И больше ничего.
Хорошо, тем не менее, с точки зрения тактики, осенью, вот сейчас протест уйдет на каникулы, но потом он возникнет. Уже понятно, что обратно не засунешь, он возникнет. А, это означает, что вы отделите свои колонны от общего марша и будете призывать теперь на отдельные митинги или как?
Не исключаю. Я не знаю, как мы это организуем. У нас мы проводили такие митинги. Мы делали их, скажем, 17 декабря. Вот. Не надо преувеличивать значение этих форм. Самое главное – это наполнение их смыслом. И тогда это будет происходить. Нам же нужна другая Мосгордума, нужна совсем. Другое заксобрание в Петербурге по составу, по численности. Нужно вообще так сделать, чтобы каждый миллион человек был представлен 30 депутатами.
А вы будете бороться против законопроекта, в котором жильцы будут платить сами за капитальный ремонт домов?
Я вот уже и борюсь. Я специально выступал с этим вопросом по капитальному ремонту в Санкт-Петербургском законодательном собрании. И должен сказать вам, к чести законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое я здесь могу представить в какой-то мере к чести нашего законодательного собрания Санкт-Петербурга, оно полностью поддержало инициативу о том, что этот закон не должен в таком виде быть принят, потому что не имеет права государство переложить на граждан свою ответственность по капитальному ремонту зданий, которые перешли в частную собственность, квартир в частную собственность, а построены были в советское время.
А, наушники. Иркутск, Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Аня и Григорий Алексеевич. Вот вы говорили, Григорий Алексеевич, в отношении того, что есть право на частную собственность и на охрану ее. Но, в принципе, это вполне хорошо. И вообще-то мы к этому стремились еще, начиная с 91-го года. Но дело это, вот представьте, сейчас вы у власти, да? И охрана на, так скажем, незаконную частную собственность, она тоже будет распространяться или нет? Я почему спрашиваю? Потому что можно сказать, что уже полстраны присвоено уже, ну, так скажем, вот этими путинскими ребятами в частную собственность, можно сказать.
Ну, я могу ответить коротко только на этот вопрос. Когда я говорю частная собственность, то я имею в виду честная собственность. Вот для меня частная собственность – это то, что человек честно себе создал. Что он участвовал в экономических конкурентных отношениях, что он работал на рынке, и что он смог победить конкурентов, и он смог заработать и смог создать для себя действительно свой частный собственный капитал. Я не имею в виду такую частную собственность, которая получена от сращивания собственности и власти, то, что мы имеем как фундамент нашего государства. Это главная экономическая проблема на самом деле. Вот если спросить, какая одна экономическая проблема, самая тяжелая, это сращивание собственности и власти. Это фундаментальный провал реформ 90-х годов, который привел к этому сращиванию. И теперь оторвать это одно от другого является первостепенной задачей. Поэтому вопрос слушателя чрезвычайно важен и актуален. И у нас есть специальная программа, как это сделать. Мы об этом говорили. И, кстати говоря, даже на президентских выборах это звучало как тема.
Угу. А, Виктор вас спрашивает. Григорий Алексеевич, корабль, имеется в виду Россия, тонет, а надо воду выкачивать. Вы будете выяснять, кто исчерпывающих националист, и его отстранять от спасения? Мы же не объединяемся с ними, мы только общие в одном. Отстранение от власти Путина-Шулера, а потом будем драться между собой за власть по демократическим правилам.
Да. Значит, это очень милые соображения, которые никогда не будут реальностью. Кто хочет поинтересоваться, как это происходит, может посмотреть. Ну, это не совсем прямая аналогия, но многое объясняет. Посмотрите, что происходит в Ливии, посмотрите, что сейчас будет в Египте. Посмотрите, и вы тогда увидите, что это означает, то, что вы говорите. Значит, дело не в том, что у нас существует общий враг или там оппонент, или противник. А дело в том, что мы делать будем вместо этого. И в этом моменте тут нету ничего общего.
А, скажите, пожалуйста, Сергей вас спрашивает, планируете ли вы создать предвыборный блок при выборах в регионах со «Справедливой Россией» и другими партиями? Вообще про регионы много довольно спрашивают, где вы будете выходить на выборы и какая будет тактика осенью?
Ну, мы будем выходить во многих регионах на выборы. Если вы будете вести такие программы, то я с удовольствием к вам приду и расскажу об этом. Да, мы будем блокироваться со всеми, как я уже сказал, это решение съезда. Мы можем устраивать коалиции, организовывать коалиции, блокироваться со всеми силами, которые не являются ультралевацкими,
ну, понятно, ультралевацкими и националистическими. Да. Ну, соответственно, значит, со «Справедливой Россией» тоже возможно.
Да, но это во многом зависит от того, что происходит в данном регионе. Какие там люди, что они представляют, чего они хотят.
Давайте еще раз, еще успеем, звонок один. Москва, Татьяна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос, который все-таки, несмотря на попытку ответа, не удовлетворил. Вопрос по поводу выборов. Это, были выборы, были наблюдатели, были суды, были попытки оспорить. Смотрел даже, помню, ролик на «Свободе», как «Яблоко» пыталось оспорить. Тем не менее, был Омск, был Красноярск, и лично мне понятно, почему это. Я, например, на выборы пошла с огромным трудом, на президентских просто всех повычеркивала. Смысла во всех этих выборах нет. То есть звучит очень благородно, надо участвовать во всех выборах, но это получается призыв к бессмыслице. Нет судов. Власть фальсифицирует нагло, суды ведут себя нагло, и поэтому мы продлеваем, и, собственно, все выборы помогают власти легитимизировать то, что происходит сейчас с ними.
Ну, вот, собственно, да.
Значит, это известная тема. Известная тема. Хочу еще раз объяснить то, с чего мы начали программу. Значит, если этого не делать, не будет ничего. Просто вообще ничего. Значит, вот уважаемая слушательница может никуда не ходить, уважаемая Татьяна может никуда не ходить, за нее всегда проголосуют, другая Татьяна, гораздо менее уважаемая мною, например, ее бюллетень заполнят, и власть будет чувствовать себя вполне комфортно. Значит, протест, понимание людей, что все это фальсифицируется, что это ложь, возник именно из-за того, что выборы попали под контроль людей. Сразу это не исправляется. Это же длится-то в массовом масштабе с 96-го года. Это же с 96-го года это разные власти использовали этот метод. Еще те, потом теперь эти. С 96-го года систематически на каждых выборах повторялись фальсификации. Даже Медведев, когда был президентом, он же как интересно сказал... Он сказал, что вот ему не совсем понятно, как избрался Ельцин второй раз. Вот, вот вам и все, вот вам отношение ко всему к этому. Но без этого, этой процедуры тяжелой, иногда бессмысленной, иногда очень мучительной, без этого сделать ничего не удастся. Поэтому нужно работать во всех этих направлениях, во всех в них участвовать. А просто писать программы, вот там мы такие налоги увеличим, то, что я делал всю жизнь, и делать продолжаю. Вот в этом отношении очень хорошо высказался Дмитрий Анатольевич Медведев позавчера. Вы, наверное, не видели, вы это потрясающе, он сказал. У него спросили там что-то про «Единую Россию», он сказал, ну вот если человека остановить на улице и спросить, какая разница между программой, слышите, «Единая Россия» и «Яблоко», то он будет, наверное, не знает, что сказать, он будет молчать. Разве что скажет, что там разные люди. Вот. Вот в этом вся суть дела, что это разные люди. И вот эти другие люди, которые в данном случае другие, по-настоящему, для которых есть уважение, для которых есть честь, совесть, справедливость, честность, вот эти люди сегодня имеют мандат от нескольких миллионов человек. И вот свою программу мы собираемся осуществлять от имени этих людей.
Виктор еще один раз спрашивает, все-таки надо ли, как вам кажется, переделать Конституцию в плане перехода к парламентской республике без вождей?
Ну, я вообще-то думаю, что Россия устроена таким образом, что какая-то консолидирующая фигура России нужна. Вот человек, который является консолидирующей фигурой. Ну, например, в Британии эту роль играет Елизавета II, да, английская королева. Во многих государствах тоже существует монарх, который является общенациональной фигурой. Например, в Испании Хуан Карлос какую важную роль играет для консолидации наций. То есть это не обязательно должен быть такой всемогущий, всевластный самодержец. Не об этом же речь, но фигура, консолидирующая страну, да, а там может быть... Вот в чем прелесть существования такой фигуры, ну, например, в той же Великобритании, поскольку там есть ее высочество, величество Елизавета II, то любого премьер-министра можно вызвать в районный полицейский участок. Он просто подданный, он один из... Ну, что его выбрали? Ну, он один из подданных. А не является всевластной фигурой. Ну, поэтому, мне кажется, для России было бы хорошо, если бы была такая фигура. Но это действительно другое устройство. В контексте этой конституции это не является президент. Это просто самодержец там. Он всем командует. Но пока лучше эту конституцию не трогать в этом виде, в котором она есть. Потому что сам процесс ее изменений может оказаться очень разрушительным. Немедленно разрушительным. Прямо сейчас разрушительным. Поэтому давайте все делать по порядку. Вот наша задача выдавить из власти новые условия, позволяющие нам всем двигаться дальше. Это трудно, это не будет много, это не будет сразу, это вообще может не получиться, но тогда она будет просто разваливаться. У нее тоже выхода-то нет.
Но выдавливать ровно теми такими политикой малых дел, о которых
всякими,
вы...
Всякими, малых, средних, больших, всеми видами дел. Но нужно, чтобы не было насилия и не было жертв, не было крови и не было развала. Все, что можно делать в пределах этого, без этого, то и нужно делать.
Григорий Явлинский, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Время свободы сразу же после нас. Итоги дня подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин о выборах в Омске.
В блогах Свободы.
Евроблог 2012. Околофутбольное. Вспоминая осьминога Пауля.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.